Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности, член Комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Карелия Владимир Федоров. Вопросы ему задают журналисты. Независимый арабский журналист Хайсам Батырхан и корреспондент журнала Russian Profile Дмитрий Бабич. Вначале, по традиции, краткая биография гостя нашей передачи. Владимир Александрович Федоров родился 10 сентября 1946 года в Петрозаводске. В 1970 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, но пошел не в прорабы, а в органы внутренних дел. И кирпичик за кирпичиком отстроил вначале фундамент, а затем и саму судьбу талантливого и трудолюбивого человека. От старшего инженера отдела ГАИ МВД Карельской автономной республики, заместителя министра республиканского МВД до начальника главного управления ГИБДД страны. На лесах главного гаишника Владимир Александрович прочно удерживался рекордных 12 лет с 1990 по 2003. Зачехлив мундир, Владимир Федоров идет в политику и в 2003 году становится членом Совета Федерации от законодательного собрания своей родной Республики Карелия. Хобби Федорова – коллекционирование значков, марок и календариков по автомобильной тематике. Он автор бестселлера «ГАИ в знаках и жетонах» с 1936 года по наши дни. Женат. Сын руководит фирмой, связанной с воздухоплаванием. Две внучки и внук. Дополнение есть, Владимир Александрович, в биографии?
Все абсолютно правильно.
Тогда начинаем нашу передачу. Дмитрий Бабич, пожалуйста, ваш вопрос.
Ну, у меня вопрос связан с такими личными впечатлениями, поскольку вы все-таки долгое время были связаны с дорожным движением.
Если не сказать всю жизнь.
Да. Недавно я ездил в Польшу и видел такую сцену. Мужчина, хорошо одетый, но не роскошно, подходил к пешеходному переходу, и машины как-то слишком быстро приближались к этому переходу. И мужчина повернулся к этим машинам и погрозил им пальцем. Машины остановились, он перешел. Вот, и у меня возникло такое чувство хорошей зависти к этому человеку. Все-таки польское общество во многом похоже на наше, но некоторые вещи у них все-таки работают по-другому. Вот он, как пешеход, чувствовал себя хозяином на дороге, и он грозил автомобилистам. У нас в России как-то вот всегда, по-моему, автоматически считается, что раз человек на машине, значит, он лучше, чем тот, кто идет на своих двух ногах. Вот вопрос такой, как вы думаете, когда-нибудь мы сможем погрозить пальцем автомобилистов, мы пешеходы?
Ну, я думаю, что, во-первых, грозить пальцем не надо, надо просто соблюдать правила дорожного движения, которые, кстати, не очень много отличаются от польских. Но приезжайте в мой родной Петрозаводск, и там даже пальцем грозить не надо, если вы вступите на пешеходный переход обозначенный, все автомобилисты остановятся и вас пропустят. Можете смеяться, но это факты, многие мне не верят, приезжайте. Такая же ситуация, я знаю, на Тольятти. То есть там, где и госавтоинспекция следит за тем, как водители соблюдают правила дорожного движения, да и сами автомобилисты проникнуты, ну, заботой о тех участниках движения, кто наиболее беспомощен на дороге, я имею в виду пешеходов, то там есть и порядок. К сожалению, и те даже поправки, которые внесены сегодня, на мой взгляд, уж слишком мягко относятся к водителям, которые не пропускают пешеходов. Хотя надо отметить, что в этих поправках, вот, которые вступят часть вот, через 10 дней, так как президент только что подписал этот закон, часть с 1 января, часть с 1 аж июля следующего года, но во всяком случае езда по тротуарам, там караться будет достаточно жестко, 2000 рублей штрафов. А вот непропуск пешехода, к сожалению, по-прежнему очень мягко-мягко относится. Поэтому я думаю, что мы с вами доживем, но для этого надо, чтобы все-таки и дорожно-патрульная служба поработала. Для этого спасибо за вопрос, чтобы уважаемые журналисты вспомнили опыт не только Польши. Еще раз, вы приезжайте в Петрозаводск, это на границе с Карелией, и посмотрите, как там уважительно относятся водители к пешеходам.
Я могу это засвидетельствовать. В свое время я был там, это было лет, наверное, 8 назад, и действительно пропускали. В Пскове такая же ситуация, вот я помню, переходил, ну, очень широкая, большая улица, я один был. Меня все пропустили, встали, я прошел совершенно спокойно. Пока я не прошел, все и грузовики, и легковые автомобили стояли, так что... Ну, таких регионов мало все-таки, да, Владимир Александрович?
Мало, и здесь надо заниматься с водителями, здесь сомнения. Это, кстати, в свое время я делал анализ в том же Петрозаводске, где-то 50% попавших под машину пешеходов являлись сами водители.
О чем тогда говорит? Хай сам.
Знаете, как такая поговорка, типа, или... Принято, так говорить, в России есть нету дорог, а есть направлений. Вот, когда это действительно, это дороги будет в каком-то мере улучшиться, дело в том, что именно сколько постановлений, сколько указаний, сколько это, ну, не срабатывается. Даже справку, если сейчас платить штраф, квитанцию, еще мне надо идти в очередь, еще надо мне, такие кучи проблем создаются, вместо того, что можно более как-то мягче. И, ну вот, и это гаишники, на самом деле, которые стоят на улице. Ну, сколько они в день дают начальнику, так, процентов из того?
Вы столько вопросов задали сразу. Ну, во-первых, когда в России появятся дороги? Ну, наверное, тогда, когда все-таки мы поумнеем, потому что вы знаете русскую поговорку, Россия чем славится, это дураками и дорогами. Президент уже неоднократно обращал внимание на то, чтобы изменить порядок финансирования дорожной отрасли. Стыдно, но мы действительно по сравнению даже с 2000 годом сегодня финансируем наших дорожников в 3 раза меньше, чем было это в 2000 году. Поэтому вот сейчас ожидать то, что вдруг дороги сразу станут лучше и направления приобретут вид настоящих дорог, конечно, не нужно. Кстати, Совет Федерации, наш комитет, в том числе, Совет Федерации, именно не отдельные господа сенаторы, а весь Совет Федерации на своем заседании 1,5 года назад принял законодательную инициативу и направил ее в Думу о воссоздании дорожных фондов, по крайней мере, хотя бы в субъектах федерации, чтобы деньги все-таки на дороге шли абсолютно, ну, как финансисты называют, крашенными, чтобы ни один губернатор не мог эти деньги пустить, ну, на другие цели. Но, к сожалению, этот закон пока не проходит. Надеюсь, что все-таки, ну, последняя встреча, я знаю, была Сергея Михайловича Миронова с главой правительства нашего. Но все-таки, так сказать, речь о финансировании будет продолжена в дальнейшем. Но, на мой взгляд, пока мы не вернемся к дорожным фондам, конкретно целевым деньгам, в том числе, чтобы туда же шли и деньги от штрафов, конечно, ничего не будет. Второй вопрос по штрафам. Вы абсолютно правы, это, честно говоря, только в России, когда закона, ну, непослушная, человек, совершивший нарушение, но желающий оплатить штраф государству, сегодня вынужден терять иногда 2, иногда 3 дня для того, чтобы заплатить вот этот штраф там, в 50 рублей. У меня есть такие примеры. Более того, когда идет платить штраф для того, чтобы заполнить квитанцию саму, он вынужден еще двадцатку платить в этот банк за помощь в том, чтобы ему заполнили вот с огромным количеством цифр. Я знаю, что один помощник господина Кудрина пытался заплатить штраф через Сбербанк, и ему так это не удалось. А потом еще на сегодняшний день еще человек должен взять эту квитанцию и понести назад в то подразделение ГАИ, которое его штрафовало, или направить туда. А все-таки у нас передвигающихся по нашей стране граждан становится все больше и больше. Вот. А если это суд штрафовал, то надо сначала в суд отнести, а потом еще в подразделение ГАИ. Правда, это норма убрана вот этим законом, который только что подписал президент. То есть, конечно, мы просто издеваемся над теми людьми, которых оштрафовали. Поэтому и возникает желание этого гражданина дать на месте, рассчитаться не с государством, а с инспектором на месте. Это как бы одна из основ взяточничества на дорогу.
Ну, особенно, если это в Подмосковье, да, где-то надо приезжать.
Так не только Подмосковье, но вот я житель Карелии, нарушил по дороге из Великой Москвы, и что же, я побегу назад в Новгород? Конечно, нет. Ну, а последний вопрос, сколько носит, ну, честно скажу, я все-таки проработал и в низовых подразделениях, и наверху, ну, не доносили. Я, правда, всегда вспоминаю Задорнова, что, если помните его юмореску, что у нас один чех не берет, это президент, не доносит, потому что охрана большая. Но, во всяком случае, таких примеров, ну, за мою бытность начальником было два таких примера, когда действительно руководители... ну, среднего низового звена, обязывали подчиненных приносить им какую-то мзду после работы. Но в основном, к сожалению, это все делалось на постах, так называемых. И вот эта беда нашей ГАИ, на мой взгляд, нашего МВД, это чрезмерное увлечение постовой службой. То есть дорожно-патрульная служба, она превратилась в дорожно-постовую. И во многих странах вы не увидите вот этих постов. А мы под предлогом борьбы с терроризмом вот, насоздали вот огромное количество этих клетушек, ну, где-то это более цивилизованные, ну, уже посты там с видеонаблюдением и так далее. Но в конечном итоге мы ушли с дороги, дорожно-патрульной службы у нас практически не стало.
Ну, вот на Северном Кавказе они вообще превратились в таможенников даже, то есть досмотр.
Ну, если говорить о Северном Кавказе, то Владимир Владимирович Путин, когда он возглавил правительство, он подписал по нашей просьбе, тогда Сергей Владимирович Степашин руководил МВД, подписал постановление ликвидировать эти посты, особенно вот дагестанские и вообще северокавказские, потому что там на дорогу выходили все. Я не знаю, как сейчас, я давно там не ездил по дороге, но тогда были и посты прокуратуры, и фитоконтроля, и всяких контролеров. Поэтому, конечно, от этого надо избавляться, и хозяин на дороге должен быть один, кто дорожник, контролер должен быть один. Это дорожно-патрульная служба. И чем меньше будет постов, тем меньше будет возможностей обдирать человека, особенно занимающегося профессиональной работой на дороге. Ну, возьмем пример с международными перевозками. Вот въезжает любой перевозчик из любой страны к нам, значит, на въезде замеряют габариты и прочее. Но зачем их мерить дальше по дороге-то? Ведь габариты, ну да, я понимаю, может быть давление в шинах, то есть плюс-минус 10 сантиметров может играть по высоте, но никак не по ширине. Тем не менее, почти на каждом посту линейка, давай мерить снова твои габариты, весовой контроль и так далее. Ну, впустили в страну, ну и все, и надо дальше.
А как от этого отучить?
Ну, на мой взгляд, элементарно отучать. Это для этого надо, чтобы уважаемые руководители, особенно среднего звена, они работали вместе со своими подчиненными и знали, что они делают на дороге. А не просто отпускали на откуп, вот на пост, и давай с этого поста, чтобы, значит, даже дело не в деньгах, а как у Высоцкого. Значит, 2-3 нарушителя как-то так отработали 8 часов и ни одного нарушителя не выявили. То есть вот этот план по количеству выявленных нарушений, он еще и в мою бытность был запрещен, но я так чувствую, что кое-где, ну, возвращается-то на круги своя, к сожалению. Так легче, конечно, оценивать работу подчиненного. Снял 10 пьяных, молодец, вот тебе медали. А с другой стороны, а что это за пьяные, надо тоже разбираться, и где он их нашел.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности, член комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Карелия Владимир Федоров. Из Яснева я выезжал на кольцо в сторону севера на дачу в субботу. Ну, остановил меня молодой младший лейтенант, проверяет документы. Ну, все, проверил, говорит, можете езжать. Я говорю, вы знаете, вот у нас будет на радио «Свобода» Федоров выступать, да? Вот что бы вы хотели его спросить, как сотрудник ГАИ? Младший лейтенант, да, только начал, видно, недавно службу свою. Он так сразу задумался, потом говорит, вы знаете, что спросить? Нет, подождите, нет, я бы его наедине бы. Вот наедине бы я ему столько вопросов бы задал. Я думаю, наверное, все-таки главный, основной вопрос это, ну, это беда всей России, это заработные платы. Поэтому видимо, все-таки вот вышестоящее начальство, вот вы говорите, да, вот они как бы абстрагируются. Ну да, они говорят, ну слушай, у тебя такая зарплата.
Я говорю о среднем звене.
О среднем, да. Ну, а ты уж там добирай сам, потому что заработная плата и у них же, в общем-то, позорно нищенская, да, у сотрудников ГАИ.
Ну, так не только, ведь ГАИ нельзя отрывать от милиции. Вот я недавно вернулся из Карелии, но в Карелии министр внутренних дел получает аж 25 тысяч рублей.
А следовательно... Министр?
Министр. Это самая высшая должность в Карелии. А следователь прокуратуры, пришедший со студенческой скамьи, только работает прокуратура, получает 27 тысяч рублей. Вот вам разница. Значит, контрактник на границе 30 тысяч рублей получает по первому году службы. Поэтому, конечно, сегодня руководству МВД, да я думаю, и президенту, и правительству надо думать о том, что вот эту низкопавшую милицию все-таки надо поднять и в зарплате, и тогда люди пойдут. И второй момент. Конечно, службу ГАИ, и, кстати, такой приказ перед моим уходом подписал Борис Вячеславович Грызлов, надо делать офицерской. Потому что сегодня руководство ГАИ, руководство органов внутренних дел вынуждено брать мальчиков с улицы. В принципе, во всем мире эта служба все-таки подразумевает не только знание юриспруденции и техники, но и умение общаться с людьми. А это дается, извините меня, еще и жизненным опытом. Поэтому такое решение было принято, но оно не доведено до конца. И действительно, те сотрудники, которые хорошо показывают, служат, конечно, он пойдет за офицерскими погонами в любую другую службу, но не останется свистеть свисток и махать палочкой.
Где до больше 60... платят, опять же, да?
Ну, и больше, и престижа больше. И престижа. Вы меня извините, но все-таки для мужчины, который пришел служить, офицерские погоны, это тоже определенного рода стимул для службы. Вот этого, к сожалению, пока до конца не удалось. Причем белорусы подхватили этот опыт, я знаю. Белорусы сделали эту службу офицерской целиком. Да, у них сегодня некомплект процентов 20, но, тем не менее, за счет этого некомплекта можно, кстати, и зарплату повышать. Лучше меньше, да лучше, так говорили классики, правда, они сейчас не сильно цитируются, тем не менее.
Дмитрий Бабич.
Хочу, кстати, засвидетельствовать, что в Беларуси тоже пропускают пешеходов. Сами белорусы это объясняют тем, что вроде бы принято очень какое-то жесткое законодательство при любом наезде, да, на пешехода в районе пешеходного перехода. Виноват водитель. Но хотелось бы вот такой задать вопрос. Всякий раз, когда мы обсуждаем какие-то законы, правила, инструкции, все упирается обычно в человека, который их исполняет. И вот с милицией это классическая проблема, да, даже вот по внешнему виду, как изменились за последние годы вот внешний вид милиционеров, то есть видно, что это люди не спортивные, многие из них, да, видно, что человек толстый, он не следит за своим здоровьем, не занимается спортом, ведет себя не как солдат, да, руки в карманах, подходит вальяжно. То есть, многие люди, в том числе я, мы думаем, а что произошло, почему так получается. Ну, вот одна из версий мне приходилось слышать, что сейчас вот молодых вот этих мальчиков их берут с улицы, но только тех, кто отслужил в армии. А армия у нас за последние 10 лет стала, как говорит наш бывший министр обороны Сергей Иванов, рабочей крестьянской. То есть, если ты попал в армию, значит, ты, скорее всего, из бедной семьи, с не очень хорошим образованием и вообще... так сказать, служат у нас вот эти вот низшие 15%. Так, может быть, брать милицию тех, кто в армии не служил, но более подтянутых, надежных и, ну, каких-то более солдатского вида людей, скажем так.
Вы, в общем-то, я считаю, абсолютно правы. Вот одна из версий абсолютно правильная ваша. То есть, к сожалению, сегодня обучение в армии эти люди проходят слабенькое. Но второе я бы отметил. Ведь в последнее время, к сожалению, сотрудникам, особенно вот госавтоинспекции, патрульно-постовой службы, приходится служить, ну, как говорили, мою бытность через денный ремень. Все эти операции, ВИР, антитеррор и так далее. То есть, господа командиры абсолютно не занимаются с людьми. Хотя по распорядку дня, недели должно быть и обучение у этого человека, должна быть и физкультура соответствующая, должна быть и диспансеризация, и тем не менее... Сегодня этим, к сожалению, никто не занимается, потому что тех по 12 часов работает в сутки, сутки через сутки и на работу. Поэтому здесь вы абсолютно правы, что, конечно, заниматься здоровьем этих людей, в том числе и физическим здоровьем, обязательно надо. ГАИ сегодня, к сожалению, самая болеющая служба. Есть медицинские исследования. Сегодня сотрудники дорожно-патрульной службы болеют 3-4 раза чаще и, к сожалению, тяжелее, чем сотрудники других служб милиции.
Не могу удержаться от извинительного вопроса, наверное, слушателя. А что, ожирение, диабет, какие?
Ну
болезни?
И ожирение.
Варикозное расширение, нет, кстати.
Постойте 12 часов и посмотрим, будет у вас физиономия красная. Приходилось мне стоять, честно говоря, часов через 5-6 уже шинель кажется так. Да, тяжелые, аж плечи болят.
И ноги, варикозное очень серьезные болезни.
Органы дыхания, но я-то к чему? Что, конечно, надо выделять время и заниматься с этими людьми, заниматься спортом, заниматься их здоровьем, восстановлением. Но у отцов-командиров не находится для этого просто времени. Им надо затыкать дыры, им надо выставлять на эти же посты этих людей, которых потом будут обвинять, как же так, не досмотрели, как же так провезли. А методом тыка при сегодняшней интенсивности, при сегодняшнем количестве машин, просто-напросто на этом посту ничего не сделаешь. Поэтому я сторонник всегда был и остаюсь, что чем меньше, тем лучше этих постов. У нас до стыдобы иногда доходит, мне никогда не забыть, по-моему, эти два поста так и стоят, между Чувашей и Мариэл, с одной стороны Волги и с другой стороны Волги. Два поста смотрят друг на друга, как в той песне.
Владимир Александрович, а почему все-таки вы закончили инженерно-строительный институт, а стали сотрудником ГАИ?
Ну, понимаете, вы биографию прочитали, я когда слушал, даже улыбнулся, когда я отработал замначальника ГАИ, в период лет 5 меня пригласил замминистра по кадрам, хватит тебе сидеть в замах, давай в начальнике, давай начальником ОКСа. Но тогда пришлось признаться, что институт инженерно-строительный, а специальность автомобильный транспорт, то есть жилого кирпича я, честно говоря, в руках никогда не держал.
Это я образно.
Нет, поэтому говорю, то есть специальность чисто автомобильная в Питере одновременно с Московским автодорожным и Харьковским институтом был создан в 1936 году Ленинградский автодорожный институт, потом его ликвидировали, а в 60-м году, значит, вот вместо создания института, кстати, сегодня это Санкт-Петербургский автодорожный институт, сделали большой факультет механика автодорожной вот в ЛИСИ. Поэтому получается, что, в принципе, я не изменял, так сказать, своей профессии. Я закончил техникум в начале автодорожной, потом институт, потом бедный транспорт, но потом уже волею судьбе пришлось заканчивать Академию МВД.
И о судьбе своей не жалеете?
Нисколько.
Спасибо. Мы продолжим беседу с Владимиром Федоровым после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Чечни в результате нападения боевиков в ночь на воскресенье погибли 6 человек. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», вооруженная группа напала на село Цаведино. Они подожгли 2 дома, которые принадлежали сотруднику милиции и военнослужащему. Убиты 3, в том числе подросток. Позже на дороге был обнаружен сожженный автомобиль и обгоревшие тела еще 3 жителей селения Цаведино. 2 человека сегодня получили ранения в результате повторного землетрясения в городе Невельск на Сахалине. Они находятся в больнице. Из Невельска, пострадавшего в результате сильного землетрясения в минувший четверг, эвакуировано 376 человек, большинство из них дети. Как сообщается, сейчас в палаточных лагерях живут 1117 человек. В России сегодня проходит мероприятие памяти жертв сталинских репрессий. В Багдаде в результате минометного обстрела погибли по меньшей мере 11 человек, столько же ранены. По сообщению полиции, снаряды попали в очередь автомобилей, стоявших у автозаправочной станции. В другом районе Багдада была обстреляна еще одна АЗС, ранено не менее 6 человек. Британские эксперты установили тип вируса, который вызвал вспышку ящера на ферме на юго-западе Англии. В Великобритании введен запрет на экспорт продуктов животноводства и перевозку скота. В 2001 году вспышка ящера на Британских островах нанесла огромный урон экономике страны. Талибы и делегация Южной Кореи пока не достигли договоренности о месте проведения переговоров об освобождении заложников. 23 южнокорейских миссионера были захвачены в Афганистане 19 июля. Двух талибы убили и угрожают расправиться с остальными, если власти не освободят из тюрем группу боевиков.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности, член Комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Карелия Владимир Федоров. Вопросы ему задают журналисты. Независимый арабский журналист Хайсам Батырхан и корреспондент журнала Russian Profile Дмитрий Бабич. Наши вопросы в первой части передачи касались автомобильной тематики, но Владимир Александрович Федоров возглавляет заместитель председателя профильного комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности. Но все-таки еще хочется один вопрос по автомобилям задать, да. Это, конечно, это беда России, это пьяные водители, да. Вы выступаете за введение уголовной ответственности, да, за вождение автомобиля?
Нет. Я из той республики, в которой издревле, что ли, исправляли уголовных преступников еще с Петра Первого и так далее. Поэтому я не сторонник того, чтобы вводить уголовное наказание и вводить у нас лиц, которые получат штамп в своей биографии, что он преследовался по уголовной статье и соответствующими ограничениями потом и на право выбора профессии и прочее. Я за жесткое отношение в этом отношении. И спасибо, моя поправка. Ну, в первой части мы говорили о том, что президент подписал изменения в административный кодекс. Я очень рад, что прошла моя поправка об увеличении срока лишения права за управление нетрезвым состоянием, если это совершено повторно, до 3 лет. Но, с другой стороны, я и за, не за культуру питейства, как говорили во времена Горбачева, но, слава богу, наконец-то мы приняли уровень алкоголя в крови. Я вот как-то даже оговорился в первой части, что вот иногда сотрудники ГАИ просто делают пьяных. И мы сами в своей статистике себя делаем самой пьяной страной. Конечно, здесь нужен объективный подход к состоянию гражданина. До сих пор его не было, но с введением вот этой поправки 0,3 промилле, я уверен, что она появится. И сам подход будет изменен.
Это примерно 2 бутылки пива, да?
Вы понимаете, ведь помните Омара Хайяма, не буду его цитировать, но все зависит от структуры, от личности, когда и с кем, и где. Ваш покорный слуга, например, в Бельгии, я помню, в полиции мы выпили по 3 бокала пива, и потом прошли тестирование на целых 12 промилле, ну, на мою комплекцию. Когда во Франции было 0,8, французский полицейский в обед от французского государства получал бутылку вина, выпивал ее за обедом, садился на мотоцикл, я попробовал 0,6 промилле. Поэтому, слава богу, что появляются критерии, появляется возможность купить алкотестер и проверить себя. И я думаю, что это будет правильнее, нежели сегодня нулевая пьянка, которая введена в 1985 году после пресловутой борьбы с пьянством. Ну, иногда противники мои, за это бился я десяток лет, писали господа ваши коллеги, там, что начальник ГАИ России ратует за пьянство за рулем. Я не ратую за пьянство за рулем, я ратую за абсолютно объективный подход к человеку за рулем. И когда в 90-м году создавалось МВД России, ГАИ России, каждое 4-е происшествие в России было связано с пьяным водителем. Сегодня это только 10%. Хотя сегодня спиртное можно купить где угодно и в любое время. Поэтому я считаю, что здесь шаг вперед, это возможность применения приборной базы, и надеюсь, что это тоже послужит как раз и внутреннему ограничению человека, если оно у него есть.
А действительно в пьяном виде, повторный до 3 лет, вы считаете этого достаточно?
Ну, понимаете, что такое достаточно, недостаточно. Я считаю, что вот на этом этапе, да, достаточно, и более того, на мой взгляд, я немножко расхожусь здесь со многими идеологами карательной политики, все-таки я был автором поправок, которые вот приняты в 2004 году, когда ликвидировали штраф. То есть сегодня за управление нетрезвым состоянием по российским законам от 1,5 до 2 лет. И все. Но жизнь показала, что наши уважаемые суды, судьи женщины в основном у нас, не судят. 40% пьяных водителей вообще уходят от ответственности. То есть ГАИ задерживает 1 000 000, из 1 600 000 лишается, 400 000 просто без всякого наказания уходят. Поэтому я все-таки за то, чтобы построение вот этого наказания было все-таки за первые какие-то нарушения, ну, имеется в виду, за первое проявление, чтобы была все-таки вилка или штраф, или уже лишение, там, может быть, небольшое.
Но штраф серьезный.
Но штраф очень должен быть серьезный, то есть максимальный, который возможен у нас. За второе непременно лишение, за третье и более, вплоть до, ну, как и сегодня, административный арест и так далее. Причем, может быть, сделать так же, как вот в некоторых странах, ну, в частности, в Литве, уже, коль принята у нас норма алкоголя в крови 0,3, может быть, уже смотреть и строить законодательство тоже больше единицы. Кто-то уже, ну, в мертвецки пьяном состоянии, может быть, и больше лишать, и серьезнее наказывать. А пока, к сожалению, еще раз повторяю, 40% просто уходят от ответственности.
Германия, кажется, за неоднократное второе, третье появление в нетрезвом виде пожизненное лишение прав.
Не только в Германии, в Дании и так далее. Но, значит, практически во всех странах существует норма, что если, ну, в той же Дании, например, есть указ королевы Маргарет о том, что гражданин Дании, лишенный пожизненно, через 5 лет имеет право обратиться в суд с просьбой о восстановлении ему. Ну, я вносил такую, кстати, поправку и вот в нынешний закон, она не прошла, но я считаю, что здесь тоже нельзя ставить клеймо на всю оставшуюся жизнь человека. Еще раз говорю, жесткость, она должна все-таки сочетаться с неотвратимостью. Вот это будет, на мой взгляд, правильнее.
Хайсам Батырхан.
Понимаете, только что вы говорили о том, что министр там получает 25 000. Конечно, это очень мало. Деньги играют большую роль, да. Вот, ну, я не думаю, всегда так ставят вопрос о том, что деньги решают эти вопросы. Понимаете, если даже увеличивать зарплату, да, пусть будет 40 000. Ну, человек привыкает, 1-2 месяца получит, как у нас сейчас на работе, да, хороший, как вроде зарплата. Ну, люди привыкают к этому, а опять хотят, есть такое качество, как водка. Может быть, другой подход, не, вопрос не столько в деньгах, а только в какой-то национальной политике.
Нет, мы не говорили, что только в деньгах, но в первую очередь все-таки это политика соотношения между правоохранительными структурами. Она должна быть выдержана. Не может одна правоохранительная структура получать 2-3 раза больше, чем сотрудники другой. Поэтому и наблюдается, что люди перебегают из одной структуры в другую. Это одно. Второе, конечно, надо повышать авторитет службы. А он повышается, естественно, за счет того, что на эту службу надо брать образованных людей. Если говорить о ГАИ, ведь в советское время на территории России было 3 учебных заведения. Саратовская средняя школа, Краснодарская средняя школа и Орловская высшая школа милиции. Сегодня нет ни одной. А ведь человека действительно надо готовить к этой серьезной и сложной работе. Поэтому мы уже говорили в первой части об офицерских званиях, о том, чтобы действительно люди дорожили своей работой. Конечно, здесь определенную роль должны сыграть и вы, уважаемые журналисты. Я не вспоминаю времен Николая Анисимовича Щелокова, но, во всяком случае, когда показывали с великим жаром там, кино об Анискине и все, и действительно, и сегодня есть эти Анискины, но о них никто не знает, а вот зато все знают об оборотнях. Ну, работника ГАИ, на мой взгляд, сегодня спустили примерно на уровень Афони. сантехника вот в советское время. Конечно, не деньгами едиными, но в конечном итоге сегодня деньги тоже многое определяют. И, конечно, пускать на прокорм на дорогу — это не самый лучший выход, к сожалению. Хотя еще во времена царя Петра Первого, да, официально устанавливаться чиновника на прокорм пускали.
Дмитрий Бабич.
Ну, немножко отойдем все-таки от автомобильной тематики. Вот в Карелии мои знакомые часто мне говорят, что, ну, у меня есть там знакомые женщины. Они часто остаются одни, потому что мужчины практически, как они мне объясняли, сейчас живут в лесу. То есть многие леспромхозы, вот такие маленькие города, там не стало работы. И люди просто, там же рыбы есть, да, и многие там люди просто перешли вот на такой натуральный, естественный прокорм. Поэтому, когда, вот, например, произошли события в Кондопоге, я не удивился, потому что я понял так, что там помимо беззакония и действительно, ну, преступности, наверное, сыграл еще какую-то роль и тот элемент, что люди просто бедные живут. Вот скажите, пожалуйста, как сейчас меняется экономическая ситуация в Карелии, и как вы думаете, что нужно сделать, чтобы такие вещи, как Кондопога, не повторялись?
Ну, если говорить о Кондопоге, у меня все-таки свое мнение. У меня по линии матери, у меня все из этого района Кондопогского, и Кондопога я знаю достаточно хорошо. Как раз это, пожалуй, один из немногих городов Карелии, где люди живут хорошо. Извините, но за последние 10 лет там построен ледовый стадион, чего нет и в Петрозаводске. Там построен, ну, реконструирован дом культуры, но такой дом культуры, что там есть органный зал и так далее, чего тоже в Петрозаводске, да и на северо-западе ни в одном городе, насколько я знаю, ни в Урманске, ни в Архангельске, такого нет. То есть там очень сильный хозяин, руководитель целлюлозно-бумажного комбината, который и в советское время работал хорошо. Там, по-моему, все-таки просмотрели появление лишних людей. Почему там и преступность, то есть люди, которым, ну, нечем заняться, их никто на работу не берет. То есть там много, там город очень централизован, этот комбинат скупил, предположим, весь городской транспорт, вот, у них автохозяйство там 700 единиц. Он скупил два близлежащих леспромхода, он скупил и сделал там рыбоводческое хозяйство. То есть там, если тебя выкинули из этой системы, там некуда пойти работать. Вот беда как раз города, что не создавали рабочих мест. И в том числе, насколько я знаю, сейчас даже проходят демонстрации, там есть желание у некоторых бизнесменов построить в Кондопоге большой центр торговый. Вот идет демонстрация, что как же так, вы нас лишите тысяч рабочих мест на тех же рынках. Хотя, в общем-то, карелы, честно, на рынках торговать не умеют, да и не пойдут. Поэтому здесь проблема несколько другая. Ну, а если говорить о создании рабочих мест, конечно, сложно идет эта ситуация в Карелии. Действительно, на месте бывших лесоразработок сегодня заняться особо нечем. Ну, маленький пример: в советское время, если ликвидировали леспромхоз, ну, вырубили, будем так говорить, весь лесофонд, обычно делали там хороший зверосовхоз. Но было 30 с лишним зверосовхозов, сегодня их осталось 2. Потому что для зверей это тоже надо пищу, надо возить, надо с ними заниматься. К сожалению, этим сегодня не занимаются. Поэтому задача — создание рабочих мест. Буквально месяц, наверное, назад министерство господина Яковлева рассматривало предложение Республики Карелии по экономическому развитию до 2020 года. Большое было совещание с участием представителей всех министерств и ведомств России. И, в общем-то, концепция развития, она принята. И я надеюсь, что в будущем году, в 2008 году, на правительстве России будет она рассмотрена, может быть, даже в первом полугодии, и будет утверждена. В том числе не надо откидывать, и надо заниматься туризмом. Ну, естественно, лесофонд, есть лесосека, правда, вопросов там тоже много, но тем не менее, есть там точки приложения труда. Единственное, конечно, надо вкладывать деньги, надо инвестировать, потому что ближний лес, он уже взят, он уже вырублен. Надо строить дороги, надо делать лесную инфраструктуру. И третье направление — это камень. Это не только ценные породы, но и самые простые, вот гранитные породы, щебенка, это тоже направление такое, которое востребовано сегодня в России, да и за рубежом, им тоже надо заниматься. Ну, не знаю, как, в принципе, поддержка есть вот, со стороны Министерства транспорта. В принципе, хорошая идея, она довольно давно возникла, где-то лет 7-8 назад, о строительстве через Карелию дороги, которая бы связывала границы нашей России, финской границы, и направление Уральского, то есть Пермь, Сыктывкар, Архангельск, то есть это значительно бы где-то на более чем на 1000 километров уменьшало бы перепробег, и вполне бы то, что производится на Урале, могло бы попадать в Европу со значительно меньшими издержками. Такая концепция есть, деньги выделены, проектирование идет, и я считаю, что это тоже бы вдохнуло определенные направления вот, приложения сил человеческих именно в Республике Карелия.
Скажите, пожалуйста, Владимир Александрович, вы хорошо знаете жизнь людей, вы заместитель председателя комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности. Как вы относитесь к бодрым заявлениям руководителей первых лиц государства о том, что в России улучшилась значительная экономическая ситуация, о том, что в России серьезно поднялся жизненный уровень людей?
С точки зрения макроэкономики, действительно так, это признает и наши зарубежные партнеры, что действительно. Но, к сожалению, есть и провалы, то есть далеко ходить не надо, не надо ехать даже и в родную Карелию. Давайте мы едем 100 километров от Москвы и увидим, что целый ряд поселков сегодня просто-напросто погибают. Поэтому, извините, но я все равно сворачиваюсь на свою дорогу. И, на мой взгляд, пока в России все-таки не будет обеспечено транспортное сообщение, так и будут наши поселки, наши деревни умирать. Но на сегодня считается, что у нас в России порядка 50 тысяч населенных пунктов не имеют ни связи, ни дорог. Ну, а как там жить людям? Вот там живут те бабушки, те деды, которые остались, в основном бабушки, к сожалению. Поэтому я в нашем комитете не занимаюсь всем комплексом вопросов экономики. На меня возложено, как на заместитель, то есть я веду в конечном итоге все равно тему транспорта, и я все равно как-то ближе, что ли, вот к этой теме. А тем более, что сегодня есть о чем говорить, и слава богу, появился проект закона об автомобильных дорогах в России. Только сегодня вот я с первым заместителем нашего комитета, господином Гусевым Вадим Кузьмичем, подписал свои поправки в этот закон. Появился, наконец-то, устав автомобильного транспорта, ну, появился, я имею в виду, в плане законодательной инициативы, и работает с ним после первого чтения в Государственной Думе. Поэтому здесь, честно говоря, работы хватает, да и второе, что сейчас и сам я являюсь главой рабочей группы, которая делает, ну, концепцию мы уже сделали, будем пытаться делать и сам закон, закон о дорожном движении в России. То есть у нас получилось, что у нас вот эта дорожно-транспортная составляющая у нас находится абсолютно вне правового поля. У нас нет ни одного закона, который бы работу транспорта в России вообще как-то бы нормировал.
Нужен еще один национальный проект дороги.
Я считаю, да, но в первую очередь надо хотя бы для начала то, о чем мы говорили в первой части, это восстановить хотя бы дорожные фонды и целевое использование тех, пусть небольших, но денег, которые выделяются на это дело.
Одну из передач мы делали в программе «Человек имеет право». Право на честность в политике. Вот не считаете ли вы, что все-таки руководителям страны, да, надо быть более честным с народом и более открыто говорить об этих провалах? О нищете, о плохой ситуации в здравоохранении, о провалах, серьезных провалах в реализации проекта образования и т.д., и т.п.?
Я согласен с вами, с одной стороны, но с другой стороны, говорить надо, но надо и исправлять. И в то же время вот меня всегда, ну, как бы возмущает позиция наших средств массовой информации, когда мы начинаем с чернухи, там рухнуло, там упало, там плохо, там одни провалы. И в то же время ведь у нас есть и что показать. Вот об этом тоже надо говорить, чтобы к чему-то стремиться. А у нас последнее действительно вот время, ну, на мой взгляд, я, к сожалению, очень мало смотрю телевидение, в основном новостные программы. Но действительно, это ну, все плохо. Хотя на самом деле, вот, ну, в той же Карелии, да, открыли прекрасную больницу. Местное телевидение, точнее, ставленники российского телевидения сняли сюжет. Ну и что думаете, прошло оно на родном телевидении? Буквально вот там в 5 часов, несмотрибельное время, полсекунды времени.
Если
вот
бы там что-нибудь случилось, да?
Там кондопогу показывали во всех видах. И будут показывать еще очень долго.
Хайсам.
Действительно, в России как экономическая ситуация улучшилась. И это как заметно. Ну, недавно, как была у нас встреча с бизнесменами малого и среднего бизнеса. И так, как сформировали они в том, что промышленно, мелкопромышленно, в России тормозилось. Это как национальный проект или как в это направление уже хромает очень сильно. Особенно малый бизнес и средний бизнес. И еще процесс это монополий, который действительно очень сильно влияет. Ну, погибли эти мелкие бизнесы, типа рынки, типа это. Конечно, надо улучшить качество рынков, да, как... Вот. Ну, на самом деле, и политика здесь хромает.
Это в среднем малом бизнесе. Я целиком с вами согласен. И то, что сегодня малый и средний бизнес надо вытаскивать из этой помойной ямы, где он сидит. То есть, как бы мы его и породили. И помните, конец 80-х, да, кооперации, все. Но в конечном итоге сегодня столько запретительных мер, которые действительно не дают развиваться просто малому и среднему бизнесу. И честно, у меня, например, действительно вызывает вопросы вот создание, воссоздание снова гигантских монополий. Нужны они, не нужны, на мой взгляд. Ну, даже в годы войны, например, у нас в стране работали порядка, да, более 10, наверное, конструкторских бюро, ну, по самолетостроению. И в результате все-таки... Действительно, наши самолеты стали лучшими в мире, что и продемонстрировали они на полях сражений. Сегодня мы создаем гигантскую корпорацию, а будет ли с кем соревноваться, с американцами? Это слишком далеко. Поэтому здесь я целиком согласен, и наш комитет, кстати, довольно активно работает, председатели нашего комитета, господин Оганян, очень активно работает, вот и с опорой, господин Борисов, вот, объединение предпринимателей малого бизнеса. Знаю, что Сергей Михайлович Миронов этой теме тоже уделяет внимание. То есть существует целая комиссия при председателе Совета Федерации.
Масса вопросов еще намечено. Вот, коротко только скажите, вот почему в Санкт-Петербурге вот такие беды со знаками? Ну, например, только что приехали оттуда наши сотрудники,
достаточно,
да?
Давно был.
На кольце там этих вообще нет практически никаких знаков. В городе нет предупреждения, что через там 100 метров будет поворот. Ну, то есть, вот человек приезжает из Москвы в Питер тогда, если совершенно...
Я, честно, не знаю, чем это объяснить. В общем-то, сегодня, как в советское время говорили, напряженки в этом отношении нет, были бы деньги. И, кстати, вот одна из поправок, которую вот сегодня мы с господином Гусевым подписали, она и касается того, что в обязательном порядке у дорожников должен быть проект обстановки пути. То есть делается реконструкция или ремонт дороги, одновременно делается на эксплуатацию и расстановка вот этих знаков. Здесь только безалаберностью и, в общем-то, наверное, попуститься где-то и госавтоинспекции можно объяснить то, что нет знаков в Санкт-Петербурге.
И женщины просили спросить, вот введение обязательное детских сидений до 14 лет для автомобилей. Ну как на российскую машину можно установить детское сиденье? Невозможно установить практически. Они и дорогие. Вот нужна ли такая мера?
Конечно, нужно. Вы понимаете, но у нас треть погибших детей – это дети в машинах. То есть абсолютно безвинные. Там мы говорим, что учить их надо правильное движение. Треть погибших. То у меня трое внуков, извините, как только рождался следующий, и следующий я обязательно покупал. И, кстати, устанавливали на семерке на «Жигулях».
Можно, да, то есть?
Можно, конечно. Да, сиденье довольно дорогое, но жизнь-то ребенка дороже.
Дорогие друзья, масса вопросов еще, но надо нам завершать уже нашу передачу. Как обычно, подводим итоги беседы с Владимиром Александровичем Федоровым. Дмитрий Бабич.
Ну, мне было приятно послушать мнение профессионала, специалиста. И еще раз подтверждается вот существующий в обществе стереотип, что старые милиционеры все-таки иногда бывают лучше молодых. И второй еще момент, мне было интересно узнать про дорогу от финской границы на Сыктывкар. и туда дальше, в Пермь, потому что я знаю, что финны очень интересуются не только Карелией, но и Республикой Коми, где живут их этнические родственники.
Хайсам Бадырхан.
Ну, как говорят, надежда умирать последним в результате этого вашего с вами разговора, ну, есть какие-то надежды, я думаю, перед не только дороги, и Россией, и промышленность, и все это, что мы охватили, дай Бог, России, чего... Выдержала и выросла.
Спасибо вам за добрые отношения. Мне было очень приятно беседовать с вами. Вы действительно подошли ко мне вот, ну, очень ласково, будем так говорить. Спасибо.
Вы пришли в органы внутренних дел лейтенантом и ушли лейтенантом, только генерал-лейтенантом, да?
Да.
Вся жизнь в органах, и еще раз, вы об этом не жалеете?
Нет, нисколько не жалею.
И то, что в политике сегодня... Ну, это ваше считаю, все-таки?
Это мое. Я занимаюсь ваше, именно, да? своим делом. Хотя, конечно, предлагали мне пойти в комитет по безопасности и все. Но я считаю, что без экономики нам сегодня транспортную и дорожную отрасль просто не поднять. И если удастся сделать хоть немножко вот в плане законодательном, это будет уже победа.
В 2006 году Владимир Александрович Федоров стал лауреатом премии «Россиянин года». Полагаю, что это справедливое решение. Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях был заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности, член Комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Карелия Владимир Федоров. Вопросы ему задавали журналисты. Независимый арабский журналист Хайсам Батырхан и корреспондент журнала Russian Profile Дмитрий Бабич. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем в обозрении «Прессинг плюс» мы обсудим футбольный турнир «Кубок российских железных дорог».
Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вы услышите голос Саратова.
В конце часа журнал «Московское наследие». В гостях у передачи читаем журналы.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей и так переходят из поколения в поколение.
А реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».